Издательство АСТ представляет. Эрнст Юнгер. Эвмесвиль. Учители. Первое. Меня зовут Мануэль Винатор. Я ночной стюарт Касбы Эвмесвиля. Примечание. От латинского «венетор» — охотник, наблюдатель, исследователь. Наружность у меня неброская. На спортивных состязаниях я, пожалуй, могу претендовать на третье место, да и особых проблем с женщинами у меня нет. Скоро мне исполнится 30. Характер мой можно назвать приятным. Собственно, к этому располагает уже моя профессия. В политическом плане я благонадежен, хотя и без фанатизма. Таковы краткие сведения о моей персоне. Они вполне искренни, хотя покуда не точны. В ходе рассказа я буду их уточнять. Для начала же этого достаточно. Уточнение неясностей — все более и более четкое очерчивание неопределенностей. Именно в этом состоит задача любого развития, любого более или менее длительного напряжения сил. Вот почему с течением лет физиономии и характеры все отчетливее проступают. То же в равной степени касается и почерка. Вначале скульптор подходит к каменной глыбе, к чистой материи, заключающей в себе любые возможности. Материя ответит на прикосновение резца. Он может просто расколоть глыбу, но может и исторгнуть из нее воду жизни, освободить таящуюся в ней духовную силу. Обе возможности неопределенные и зыбки, даже для самого мастера. Они не вполне зависят от его воли. Неточное, неопределенное даже в вымысле не грешит против истины. Утверждение может быть ошибочным, однако не должно быть неискренним. Утверждение, неточное, но не ложное, можно постепенно, слово за словом, анализировать до тех пор, пока оно в итоге не станет ясным и отчетливым. Если же высказывание изначально было лживым, его придется подкреплять все новой и новой ложью, пока в конце концов не рухнет. Оттого-то я подозреваю, что и творение началось с обмана. Будь это просто ошибка, в ходе развития рай был бы восстановлен. Но старик засекретил древо жизни. Отсюда и мой недуг, непоправимое несовершенство не только творения, но и собственной личности. С одной стороны, это ведет к неприятию богов, а с другой — к яростной самокритике. Возможно, здесь я впадаю в преувеличение, однако в любом случае слабеет воля к действию. Но не волнуйтесь, морально-теологический трактат я писать не собираюсь. Второе. Для начала надо уточнить, что хотя моя фамилия на самом деле Винатор, зовут меня не Мануэль, а Мартин. Именно таким именем, как выражаются христиане, я был наречен при крещении. У нас правом нарекать наделен отец. Он называет новорожденного и поднимает его над головой, позволяя ему оглашать стены криком. Мануэль же — прозвище, или, если угодно, кличка, полученная на время службы в Касбе. Ею меня осчастливил Кондор. Кондор — это мой патрон, нынешний властелин Эвмесвиля. Своей резиденцией он выбрал Касбу, горную крепость, милях в двух от города, которая венчает вершину Лысого холма, с незапамятных времен именуемого в народе Пагасом. Такое взаиморасположение города и крепости встречается во множестве мест. Оно удобно не только для тирании, но и для любого режима личной власти. Свергнутые Кондором трибуны украдкой держались в городе и управляли им из магистрата. Там, где есть только одна рука, она действует сильнее, используя длинный рычаг. Там, где командуют многие, необходимо брожение. Оно пронизывает народ, как закваска хлеб.
Так говаривал мой учитель Виго. О нем речь пойдет дальше.
Почему Кондор пожелал и тем самым повелел, чтобы я прозывался Мануэлем? Нравится ли ему иберийский звук этого имени, или ему просто не полюбилось имя Мартин? Сперва я только подозревал, но, оказывается, действительно существует отвращение или, по крайней мере, антипатия к определенным именам, которые мы зачастую не принимаем во внимание.
Многие на всю жизнь награждают ребенка именем, соответствующим их сокровенным мечтам. К вам заходит гном и представляется Цезарем. Другие выбирают имя властителя, который как раз сейчас находится у руля. Так, например, у нас теперь среди богатых и бедных уже есть маленькие кондоры. А это может и навредить, особенно в такие времена, когда нарушен порядок наследования. Очень мало, и это касается большинства, обращают внимание на гармонию имени и фамилии. Шах фон Бутинов. Такое словосочетание напрягает и режет слух из-за фонетической несовместимости. Наоборот, Эмилия Галотти, Эжени Гранде, легко и непринужденно парят в акустическом пространстве. Разумеется, в слове «Эжени» ударение надо ставить по-французски на последний слог. Точно так же народ отшлифовал имя Эвмин. У нас оно звучит в названии Эвмисвиле. Вот теперь мы подошли ближе к существу дела, к врожденной музыкальности кондора, которой имя Мартин претит. Оно и понятно. Скопление согласных в середине слова звучит жестко и царапает ухо. Ведь патрон имени, бог Марс, странно, конечно, наблюдать такие нежные чувства у правителя, захватившего власть силой оружия. Это противоречие я заметил только после длительного наблюдения, хотя оно тенью падает на каждого. Ведь каждый имеет как светлую дневную, так и ночную сторону, и некоторые с наступлением сумерек становятся просто другими людьми. У кондора это свойство выражено чрезвычайно сильно. Внешне он, конечно, остается прежним. Закоренелый холостяк средних лет, слегка горбящийся при ходьбе, как человек с молоду привыкший сидеть в седле. Прежней остается и улыбка, очаровавшая очень многих, благосклонная и обязывающая. Однако чувственное восприятие меняется. Дневная хищная птица, зоркий охотник, примечающий добычу издалека, превращается в ночного хищника. Глаза отдыхают в темноте, слух резко обостряется. Будто перед глазами опускается пелена и раскрываются новые источники ощущений. Кондор ценит зоркость. Редкому соискателю, что носят очки, посчастливится у него. В особенности это касается командных постов в армии и в береговой охране. Претендента приглашают на собеседование, в ходе которого кондор прощупывает его с головы до пят. Кабинет кондора возвышается над плоской крышей касбы круглым вращающимся стеклянным куполом. Во время собеседования кондор имеет обыкновение проверять зрение кандидата, указывает на какой-нибудь корабль или очень далекий парус и просит назвать тип судна и направление его движения. Конечно же, все соискатели загодя проходят тщательное обследование, но кондор должен лично убедиться в правильности результатов. С превращением дневной хищной птицы в ночную и расположенность к собакам сменяется расположенностью к кошкам, и тех и других в касбе заботливо холят. По соображениям безопасности, пространство между замком и опоясывающей его стеной не засаживают растительностью. Оно голое и плоское, и рассматривают как зону обстрела. Здесь мощные доги отдыхают в тени бастионов или играют на просторе. Так как псы легко становятся докучливыми, от площадки, где останавливаются экипажи, ко входу в касбу перекинут мост. Когда мне приходится бывать в этой зоне, я не захожу туда без дежурного служителя. Меня всегда изумляет беспечность в их отношении к псам. У меня же горлу подкатывает тошнота всякий раз, когда какой-нибудь пес тычется в меня мордой или лижет мне руки. Во многом эти животные куда умнее нас. Очевидно, они чуют мое замешательство, которое легко может перерасти в страх. Вот тогда они бы точно на меня набросились. Никому не ведомо, когда прекращается игра. Это роднит псов с кондором. Доги, темные тибетцы с желтыми мордами и бровями, служат также и для охоты. Они радостно мчатся к месту сбора, заслышав рано поутру звук охотничьего рога. Их можно выпускать на любого самого сильного противника. Они атакуют и льва, и носорога. Впрочем, это не единственная свора. Вдали от Казбы, но видимый с высоты, на берегу располагается целый парк с конюшнями, каретными сараями, вольерами, открытыми и крытыми манежами. Там же находится и псарня с борзыми собаками. Кондор обожает быструю верховую езду по берегу моря в сопровождении миньонов и своры палевых степных гончих, предназначенных для охоты на газелей. Примечание. Миньон по-французски означает «фаворит», «любимчик». Так называли молодых дворян в свете высокопоставленного аристократа или короля. Они использовались для оказания множества услуг, от охраны до участия в развлечениях. На бегу собаки напоминают гонщиков или ведущих мяч игроков, торжествующих здесь, на арене. Ум и характер принесены в жертву дикому порыву. У них узкие черепа и уплощенные лбы, мышцы нервно играют под кожей. Во время долгой охоты они загоняют свою жертву до смерти, неутомимые, будто у них внутри непрерывно раскручивается тугая спиральная пружина. Порой газелям все же удается ускользнуть, если на них не натравливают соколов. С головы птицы снимают колпачок и подбрасывают ее в воздух. Собаки, а за ними и верховые охотники, устремляются вслед летящему соколу, ведущему их к добыче. Охота на обширной, поросшей одним только ковылем равнине является собой живописнейшее зрелище. Мир становится проще, а напряжение растет. Это развлечение из самых лучших, какие Кондор предлагает своим гостям. Он и сам от души наслаждается охотой, и, кажется, стих, рожденный на краю пустыни, сочинен специально для него. Ловчий сокол, резвый пес, да борзый аргамак дороже стоят двух десятков баб. Само собой разумеется, искусство сокольничьих, лов, содержание и дрессировка соколов находится в высочайшем почете. Кречетов и балабанов отлавливают с помощью особых сетей в дикой природе. Других же белоснежных птиц доставляют издалека, с крайнего севера. Желтый хан, самый высокопоставленный гость на охотах кондора, ежегодно привозит их ему в подарок. Подготовкой и обучением соколов охотничьему искусству занимаются на обширном участке берега Суса. Приречье реки — идеальное место для дрессировки. В пойменных лесах гнездятся несчетные водные птицы. На ловлю рыбы они слетаются на песчаных отмелях. Цапли лучше всего годятся для обучения соколов, предназначенных для охоты на пернатую дичь. И собаки здесь нужны другие. Длинноухие спаниели, охотно входящие в воду. Мех у них пятнисто-белый, что позволяет стрелкам легко видеть этих собак в камышовых зарослях. Главного сокольничьего зовут Рознер. По образованию зоолог, он обратил страстность своей натуры на охоту. И сделал правильный выбор, ибо профессоров здесь сколько угодно. А этакий сокольничий — счастливая находка. Рознер, между прочим, на самом деле профессор. Я часто вижу с ним в Казбе и в его институте, а порой встречаю его на уединенных прогулках по окрестностям. Однажды мне довелось сопровождать его во время пролета сапсанов в одну из засад. Степь там граничит с высоченными зарослями дрока, где и прятался ловец. Приманкой служил голубь на длинном поводке. Когда сокол приблизился, Рознер толкнул голубя, заставив его вспорхнуть. А как только сапсан схватил голубя, не составляло труда подтянуть обоих к кольцу, сквозь которое пропущен поводок. Оно служило спусковым механизмом ловчей сети. Захватывающий процесс. Образчик умной ловли. Здесь используются приемы, выходящие за пределы человеческих способностей, похожие на магию и волшебство. Например, голубь должен быть уже в воздухе, когда мимо пролетает сокол. Но беда в том, что заранее увидеть сокола не способен даже самый зоркий человек. Соглядатаем для сокольничьего здесь выступает пестрая птичка величиной с дрозда, которую он держит рядом с голубем. С огромного расстояния она скорее угадывает, чем видит приближающегося сокола, и оповещает об этом пронзительным криком. Такая охота действует магически, потому что как бы оперяет весь окружающий мир. Словно зачарованные, охотники сливаются со своей добычей, проникаются ее хитростями. Не только темный птицелов, всю жизнь не знавший иного занятия, но и ученый-орнитолог превращается в папагена, отрешается от реальной жизни. Да что говорить, даже меня опалило жаркое и мощное дыхание этой страсти. Тут надо заметить, что я не охотник, что, невзирая на имя, охота мне отвратительна. Может быть, все мы рождены рыбаками и птицеловами, и убивать наше предназначение. Ну что ж, значит, я изменил этому призванию. Ведя травлю цапель, я скорее на стороне жертвы, а не сокола, на нее нападающего. Каждый раз цапля пытается набрать высоту, но каждый раз сокол оказывается сверху, и все кончается тем, что от жертвы летят пух и перья. Газель — самое изящное существо на свете. Беременные женщины любят держать у себя газелей. Их глаза восхваляют поэты. Я видел, как тускнеет взор в конце травли. Сокол бьет крыльями в пыли, псы шумно переводят воздух. Охотники же с особой радостью убивают красоту. Но не о глазах газели идет сейчас речь, а о кондоре и его дневном зрении. Кстати, мне придется участвовать в охоте, причем в разном качестве, но не охотником, а наблюдателем. Охота есть регалия, первое право владетельных князей. Она суть власти, и не только символическая, еще и ритуальная, в силу пролитой и освещенной солнцем крови. По долгу службы я больше участвую в ночной жизни кондора. Ночью в его окружении можно видеть бледные лица в очках. Зачастую это собрание напоминает совиное гнездо. Профессора, литераторы, мастера бездоходных искусств, чистые эстеты, способствующие удовольствию. Острое зрение отдает здесь пальму первенства слуху. Намеки выражаются уже не в словах, а лишь в тоне или даже в мимике. Говорят все тихо, и мне приходится напрягать слух. Обсуждают там другие, преимущественно художественные темы, а об охоте говорят странными иносказаниями. Это надо видеть и наблюдать. Помещение бара хорошо защищено от посторонних звуков. Моя обязанность — обеспечить правильный настрой. Громкие и возбужденные разговоры неприятны кондору и даже причиняют ему боль. Вот почему своим постоянным сотрапезникам и приближенным он дал прозвище, причем создающее между собой благозвучие. Например, Атилу, лейб-медика, который находится при кондоре, практически неотлучно называет Альди. А если хочет напомнить мне о каких-то делах, касающихся Атилы, говорит Эммануэлло, Альди, что весьма благозвучно. Когда меня, как и всех, кто близок к кондору по долгу службы, представили ему, он первым делом подобрал мне имя. Мануэль, Мануэлло, Эммануэлло, смотря по обстоятельствам. Манера кондора играть модуляциями голоса усиливает и углубляет воздействие его обращений. На публичном собрании как важнее что. Способ представления фактов сильнее самих фактов. Каковые он способен не только изменять, но и творить. Добиваться благосклонности — тоже искусство. Этот оборот, вероятно, придумал человек, ощутивший себя лисой в винограднике. Разумеется, когда соискатель попадает во власть, все меняется. Масса, как любовница, радостно признает своего господина, прежде впустив его в свою каморку. Кондору я был представлен в служебном костюме, облегающей полотняной одежде в синюю полоску. Костюм я менял каждый день, ибо белья под костюмом не носят. На ногах — мавританские туфли из желтого софьяна. Мягкие подошвы удобны и бесшумны, когда я двигаюсь за стойкой, где нет ковра. Наконец, упомяну еще о забавной шапочке-корабликом, которую надлежит лихо сдвигать на бок. В целом, нечто среднее между униформой и модным костюмом. Главное, чтобы мой облик сочетал служебное рвение с беззаботной веселостью. Во время церемонии Кондор снял с моей головы шапочку-пилотку, проверяя, аккуратна ли моя прическа. Потом он произнес мое имя, присовокупив какую-то игру слов, точная формулировка которой ускользнула из моей памяти. Смысл заключался в том, что Кондор от души надеялся, что в один прекрасный день из Венатора выйдет сенатор.